«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. В среду в Москве на Суворовской площади состоялся митинг в поддержку самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик. А на Московском книжном фестивале на открытой площадке общества «Мемориал» выступили сторонники Майдана. «Украина агитирует Москву» – таков лейтмотив нашей сегодняшней беседы с Вячеславом Игруновым, политиком и председателем общественного совета Украино-Российского сотрудничества. Добрый вечер, Вячеслав Владимирович.
Добрый вечер.
Как вы считаете, почему обе противоборствующие на Украине силы ищут поддержку в России?
Причины совершенно разные. Если повстанцы на Донбассе ищут поддержки, то это совершенно понятно. Им противостоит вполне легитимное государство со всей мощью военной. И самостоятельно устоять против этого трудно. Если мы вспомним другие подобного рода конфликты, допустим, в соседнем Приднестровье или на Кавказе, везде непризнанные республики отстаивали свою де-факто независимость при помощи либо добровольцев, либо при помощи России, той или иной. Например, в Приднестровье именно российская армия в конечном итоге подавила конфликт. Поэтому совершенно очевидно, что толкает людей Донбасса. Что же касается Украины, вы знаете, как бы там ни было, Украина, как киевская власть, до сих пор не чувствует себя как бы состоявшимися. Здесь есть такое чувство меншовартости, как говорят на Украине, меньшей значительности. Вот Москва по-прежнему остается старшим братом. Как бы ее ни костерили, как бы ее ни не любили, а вот где-то внутри, в позвоночнике, ощущение, что без Москвы ничего решить нельзя, оно остается.
С нами на прямой телефонной связи наша коллега, обозреватель «Радио Свобода» Елена Рыковцева. Добрый вечер, Елена. Вы, я знаю, сегодня были. Здравствуйте.
А я хочу уточнить, у кого остается ощущение, что без Москвы ничего нельзя решить? Это у кого именно? Это о народе речь, о политиках украинских. Это о ком сейчас
Вячеслав говорит? Вы знаете, такое есть и у киевских политиков, с которыми я разговариваю. Такое есть и у многих простых граждан. Все равно как бы решения принимаются в Москве. Это довольно распространенно точка зрения, и даже когда обращаются за помощью на Запад, что мы с западными партнерами все решим, то это то же самое, только Запад может противостоять России, и Россия все равно в этом раскладе присутствует как важная действующая сила.
Елена, какие впечатления у вас оставил сегодняшний митинг на Суворовской площади? Вам слово.
Вот как раз к вопросу о России, об ее позиции во всем этом. Меня очень удивил этот митинг, очень-очень. Я не ожидала ничего подобного. Этот митинг проводился как бы под эгидой Москвы, под эгидой столичного правительства, под эгидой такого сильного, я считаю, политика, который уже как будто бы не занимается политикой Сергея Собянина. Но, тем не менее, никаких официальных лиц не было. Ощущение, что это московский митинг, не было. Я пыталась понять, какие организации его проводят. Я спрашивала каких-то людей, молодых. Там было несколько молодых студентов. Спрашивала, кто вы, откуда вы. Они мне очень туманно говорили, что это объединенные патриотические силы. Это силы Евразии, это коммунисты, это кто-то еще. Но никакой конкретики не было. И уж тем более не было никакого государства, никакого российского государства. На этом митинге не присутствовало, если не считать таковым государством Владимира Вольфовича Жириновского, который представлял всю российскую политику. Ничего удивительного нет в том, что он там был, но удивительно то, что там не было никого, кроме него. Вот это для меня было, конечно, настоящее открытие, что ни Москвы, ни других депутатов, только Жириновский, который, надо сказать, достаточно формально отрапортовал на этом митинге. Он выскочил на сцену, он сначала давал интервью, он был бодр, но вышел на сцену. Он так не заходился ни в каких своих обычных истериках, не кричал, не рвал на себе рубаху, не обвинял Киев в убийстве, там, я не знаю, бог знает кого и так далее. Но Он достаточно спокойно сказал, что мы, для Жириновского спокойно, конечно, я имею в виду сравнительно, что нужно поддержать Донбасс, и убежал. Что самое интересное, что он немедленно покинул этот митинг, я зафиксировала, как он садился в машину со своими помощниками, он не стал ждать ни минуты, даже из вежливости других выступлений. Следом за ним выступал единственный представитель вот неофициального Донецка Денис Пушилин. Вот он уже выступал без Жириновского. Почтили они минуты уважения Игоря Стрелкова, прокричали «Слава герою!» Слава, вот не то что герою, а слава Стрелкову. Вы примерно представляете, какие ассоциации вызывает этот клич. Они сказали, что Стрелков – это единственный, кто сейчас сражается против всей украинской армии. То есть вот такой у него сейчас образ действительно настоящего героя, который один в одиночку против всех. Буквально былинный герой. Его очень тепло прокричали Стрелкову «Слава!» собравшиеся. Но потом буквально прискакал, потому что в спортивном костюме Константин Долгов. Это харьковский активист, которого я вижу на всех ток-шоу российских каналов. Что-то тоже он сказал. Понятно, то же самое, что он говорит всегда. И вы знаете, вот кажется, это и все. То есть практически больше российская, по крайней мере, политика не была представлена. Я уже не говорю о том, что меня удивило количество народу. Да, это было очень много флагов. То есть вот для картинки, для телевизионной картинки будет, может быть, достаточно эффектно они сумеют создать такую плотную группу людей, стоящих с флагами. Но на самом деле там нет никакой даже, я не уверена, что там есть 500 человек, но, может быть, 1000, сколько получает этот сквер, небольшой сквер перед театром Советской Армии. Но там было совсем, на мой взгляд, немного народу, просто плотно и очень-очень много флагов. То есть там, например, стоит 500 человек, каждый с флагами. И кажется, что такая плотная толпа флагов. На самом деле людей было мало. Кроме того, они совсем не слышали то, что говорится со сцены. Вот я слушала сцену только потому, что стояла совсем рядом, фотографировала их там, Жириновского, Пушилина. И Дугин. Да, еще был Дугин, но не считать же это российской официальной политикой. Вот я стояла рядом, слышала, чего они кричат. Вот Дугин единственный кричал, что Путин должен применить силу. А больше таких каких-то ничего я не слышала. Экстремистского, чего-то такого радикального. И я отошла подальше. Люди уже ничего не слышат, а сами себе прокрикивают, выкрикивают для себя какие-то лозунги. Ничего они больше не слышали. Но достаточно активно шел сбор средств. То есть ходили девушки с пластиковыми коробочками. И люди, все, кто, надо сказать, вот надо отдать должное для объективности, что все, кто пришли, конечно, от души. То есть вот эти 500 человек, сколько их там было, 600, они пришли, потому что по зову сердца, души. И понятно, что они вносили свой денежный вклад во всю эту историю и бросали по 1000 рублей. Я видела там и 5000-ную купюру в этом ящичке, но в основном видела, что 1000. Это большая сумма, я считаю, для благотворительного взноса. Вот видела, что эти 1000 бросают. Кроме того, они покупали футболки с надписью «Донбасс», «Россия за Донбасс». Это вот это название этого митинга, которое меня также удивило, потому что я не поняла, куда исчезла Луганщина. Покупали футболки за 500 рублей. То есть люди, которые пришли, они живо и активно вносили свой вклад вот в это дело. Но их было мало, а политиков не было совсем.
Спасибо. Давайте послушаем фрагмент из выступления Дениса Пушилина, спикера Донецкой Республики.
Приветствую вас, братья.
Здравствуй, Донбасс!
Мы не ждали, что на нашей...
Донбасс! 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 Донбасс!
Мы не ждали, что на нашей земле в современной истории начнется литься кровь. Также мы не ждали, что это будет внутри одной страны. Буквально полгода назад никто себе не мог этого представить. Тем не менее, это есть. Это есть сегодня, и буквально каждый день гибнут наши граждане, наши друзья, соседи, знакомые, всех тех, кто пошел в ополчение, все те, кто оказался в горячих точках и являлся просто даже мирным жителем. К сожалению, это так. Но русский человек сплочается. Русские сплочаются, когда грозит действительно опасность. И это мы видим сейчас. Каждая частичка вашей поддержки, она отражается. И я вам хочу сказать, мы бы ничего не сделали, если бы не чувствовали вашу поддержку в том числе, каждого из вас. Это кажется, что это просто комментарий где-то в социальных сетях. Это кажется, что это всего лишь какой-то плакат написанный. Да нет, это огромная сила, вместе которая дала нам возможность сопротивляться. Мы не намерены сдаваться ни при каких обстоятельствах. И мы знаем, что помощь придет. Помощь придет не от братского даже народа, а от единого с нами народа. Сейчас просыпается то великое русское наследие. Мы с вами родились в большой могучей стране. И я был горд. Был горд, хотя и было лет мне мало. Но за годы того времени, когда существовала Украина, те популистские действия украинских властей разучили нас быть патриотами. И только сейчас, к сожалению, когда начала проливаться кровь, когда мы начали объединяться, когда мы увидели эту поддержку со стороны вас, мы вспомнили, что такое быть патриотами. Мы ничего не видим плохого в слове «империя». Нам навязывают, что это что-то пагубное. Да нет. Российская империя никогда не имела колонии. Это большая, могучая страна, которая всех, даже тех, кого присоединяла, она делала их равными себе. Какое право имеют те западные страны, у которых у самих сейчас, до сих пор в настоящее время есть колонии, учить нас какой-то демократии, учить нас тем, кто за последние годы, мы видели своими глазами, во что превратился Ирак, во что превратилась Ливия. Так вот сейчас это делают, пытаются делать с нами.
Вопрос Вячеслава Игрунова. Может ли Кремль воспользоваться вот этим призывом «России, помоги» и ввести войска согласно вердикту Совет Федерации?
Нет, я думаю, это вряд ли возможно. Ну, во-первых, мы только что слышали репортаж Елены Рыковцевой. Мы видим, как демонстративно государство отстранилось от поддержки митинга. Это гражданское общество протестует, это не политика государства. И мы можем наблюдать политику Путина. Ведь сначала у границ Украины проходили довольно масштабные учения. Вот. А потом войска были отведены. Но не просто были отведены войска. Посмотрите, с мировой арены Россия как будто исчезла. На Донбассе гибнут люди. Идет артиллерийский обстрел городов и так далее. Для политика, который хотел бы в это вмешаться, это огромное пространство для заявлений, для действий в Организации Объединенных Наций, в ОБСЕ, на разных форумах и так далее. Путин молчит. Российская власть молчит. Это говорит о том, что она каким-то уж очень сильным образом мотивирована на неучастие в конфликте, на то, чтобы все обвинения в ее адрес звучали как можно тише.
Елене Рыковцевой вопрос. Как вы поняли, вот для чего был Кремлю этот митинг, раз власть дистанцируется от этих призывов? Вам слово, Елена.
Как раз мне слово очень хорошо, потому что я-то в руках держу газету, которая называется «Гражданин-Созидатель». Я слово «нужен ли Кремлю этот митинг» даже и не очень понимаю вопрос, потому что Кремлю отношения, конечно, никакого не имеет. Он вообще-то заранее заявлялся как митинг московский, вот этих патриотических сил, и никакого там Кремля явно нет. Понимаете, когда Кремль берется за дело, Володя, вы знаете, какого количества колонны, шеренги, и где эти площадки находятся в Москве, за которые берется Кремль. Это Манежка, это площадь Революции, это Пушкинская площадь. А это чего? Это какая-то Суворовская площадь, по которой даже я полезла в Google смотреть, как туда доехать удобнее там с моей работы. То есть это совершенно на задворках. Ну, конечно, это относительные задворки, это театр Советской Армии. Но, честно сказать, вот с пиаровской точки зрения, это задворки, это маленький сквер, на который никто никого не организовывал, никакая власть. Представьте, 500 человек, конечно, они организовались сами. Конечно же, у этой идеи 500 человек сторонников поддержки Донбасса и поддержки войны, которую ведет ополчение Донбасса, найдется в Москве. Но Кремль, поверьте, вот тому, что я увидела своими глазами, не имел к этой истории никакого отношения. А мэрия Москвы, видимо, имела отношение только тем, что она выделила им эту площадку. Так вот, что я хочу сказать по поводу того, что Вячеслав сейчас говорил, интересно. Значит, вот я держу газету в руках, называется «Гражданин-созидатель». Она, конечно, русская газета, она издается в Нарафанинске, она вся заполнена. Ой, ну это как обычно Вассерман, тут это понятно, это я даже не комментирую. Александр Буренков некий, который главный редактор, русский человек, заполняет всю эту газету в поддержку Стрелкова и с главным портретом на обложке Стрелкова в поддержку Донбасса. И вот смотрите, у него тут статья, это вообще-то газетку-то они издают, еще 20 мая был издан номер, тоже видно, что денег сильно больших нет, потому что от 20 мая раздают эту газету, хотя и цветная, но старенькая. Так вот, и вот что они там интересного пишут. Он пытается комментировать и объяснять, почему Владимир Путин, вы помните эту историю, когда сказал, что, может быть, не нужно, им нужно воздержаться с референдумом. И вот они в шоке и в панике пытаются понять, почему он просил их об этом, какую хитрую идею он держал при этом в голове. И убеждать себя, что это идея все-таки их поддержки. И вот я вам буквально цитирую. Он пишет так, этот человек. Александр Буренков, главный редактор всего этого дела. После трагического... Да, он говорит, я уже дал сигнал. Это как бы от имени Путина он рассуждает. Я уже дал сигнал, что Россия теперь не сможет влиять на ополченцев Юго-Востока. Что означает только одно. Граждане самопровозглашенных республик в период действия Института прямой демократии должны напрячься еще больше, чтобы Россия могла вмешаться, как это в свое время сделали жители... и Осетии. Вот так он трактует сигналы Путина. Они очень хотят, чтобы вот получать сигналы, что сделайте еще больше, чтобы Россия вмешалась. Они себя сами в этом убеждают, что России хочется, чтобы мы напряглись и чтобы она вмешалась. Но я что-то таких, вот я вслед за Вячеславом готова согласиться, что-то я таких сигналов сегодня не увидела, по крайней мере.
Спасибо. А как я уже говорил, на открытом Московском книжном фестивале на площадке общества «Мемориала» выступали молодые украинские литераторы, вот прогрессивные писатели не остаются в стороне от революционных событий, говорит киевский литератор Любомир Дереш.
Часть писателей заняли активную социальную позицию, а часть как-то отмежевались, да? И ну, такие писатели, например, как Оксана Забушко, Андрей Курков, Сергей Жадан, Ирена Карпа, вот они были очень заметными деятелями во время Майдана, и сейчас занимают не менее заметную активную позицию. А я сознательно избрал пассивную как раз позицию, то есть я себя не смешивал и продолжаю разграничивать с разными политическими действиями. Ну и что здесь можно сказать? Вот особенно мне интересен здесь феномен Ирены Карпы и Сергея Жадана, потому что это молодые люди, ну достаточно молодые люди, скажем, и их позиция имела очень широкий резонанс и среди молодежи, и среди старшей публики, особенно среди читающей, интеллигентной публики, которая, пускай не всегда эстетически как бы раньше соприкасалась с Жаданом, но тут она увидела, оценила как бы вот эту его позицию. И сейчас они вот тоже открывают для себя его поэзию. А поэзия Ждана, она уже долгое время, она и была такой изначально, она социально активная, заангажированная, но она не пропагандистская, она не идеологическая.
Вопрос Вячеслава Игрунова. Как по-вашему, почему вот молодежь украинская тоже тянется к русским коллегам?
Ну, это все тоже. Нас разорвать очень трудно. Мы действительно принадлежим к общему как бы цивилизационному пространству. И Россия воспринимается очень многими по-прежнему как старший брат. Если Путина ненавидят, если в этом смысле Россию пытаются отторгнуть, Россию Путина, то поддержка России либералов, России, которая стоит на стороне Майдана, конечно, очень укрепляет дух. И в сущности так ведь всегда и было.
Да, к нам присоединился еще один наш гость, Валерий Семененко, зам. Руководитель региональной организации «Украинцы Москвы». Добрый вечер, Валерий Фокович. Вот мы обсуждаем, почему противоборствующие стороны в Украине и та, и другая апеллируют все-таки к Москве, к России. И вот сегодня был митинг и сепаратистов, и приехали сторонники Майдана. Все в Москву едут.
Ну, сторонники Майдана в Москву едут по одной простой причине. Потому что ключи от заварушки, которая на юго-востоке происходит, находятся в Москве. И поэтому они взывают не к помощи Москвы, а к благоразумию Москвы. В конце концов, сделайте, то есть остановите беспредел на юго-востоке. А юго-восток и все самоназванные там мэры, губернаторы и все прочее, они, естественно, едут сюда за поддержкой, за финансами, за моральной, материальной поддержкой и тому подобное. Вот поэтому вот такие причины поездок сюда.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. «Украина агитирует Москву» – такова тема нашей сегодняшней беседы с нашими гостями, политиками и общественными деятелями Вячеславом Игруновым и Валерием Семененко.
Мобильная свобода – свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что сегодняшнюю тему обсуждаем с нашими гостями Вячеславом Игруновым, Валерием Семененко. Вячеслав, как по-вашему, честными ли были президентские выборы на Украине?
Ну, я не думаю, что там могли бы быть какие-то серьезные нарушения, в том смысле, в которых не бывает серьезных нарушений и на наших выборах. Одна лишь проблема, все-таки во время революции выборы проводить противопоказано. Во время революции люди находятся в состоянии возбуждения, разыгравшейся фантазии, фобии и так далее. И, конечно, в этом смысле вряд ли стоило торопиться с выборами. И стоило принять окончательный вариант Конституции, чтобы было понятно, с какими полномочиями будет работать президент, парламент и так далее. Надо было бы дать успокоиться страстям. Ну, что ж, в данном случае одна из сторон не имела возможности даже предъявить собственного кандидата, то есть на этих выборах в сущности не было кандидатов, которые могли бы соответствовать ожиданиям противникам Майдана. Вот. Таким образом, да, выборы прошли, на мой взгляд, вполне в рамках, каких они могли пройти. Но не прошли они в Луганской области, в Донецкой большей частью. Печально. А Одесская область очень слабо голосовала. Это тоже печально. Но, в принципе, ну, прошли. Слава Богу, что прошли.
Валерий Фокович, я знаю, что вы были наблюдателем. Да. Какие ваши впечатления от прошедших выборов?
Ну, в общем-то, впечатления какие. Поначалу я приехал в Киев через Конотоп. В Конотопе я признался, куда я еду, пограничникам, что я еду на выборы. У меня не было посвидчения, удостоверения, поскольку я должен был в Киеве его получить. Угу. Я только сделал распечатку с официального сайта ЦВК, Центральной выборчей комиссии, где моя фамилия значилась в числе международных наблюдателей от Светового конгресса украинцев. Меня высадили из поезда, еще одну нашу женщину также высадили, для проверки.
Для порядка.
Для порядка. В СБУ повели, позвонили в Киев, тут же срави, тут же моментально посадили на следующий поезд, даже в лучший вагон, чем мы ехали, и мы доехали до Киева. Первое. Очень много наблюдателей. Правда, я всегда критически относился к этим наблюдателям западным. Это, ну, это, можно сказать, политические туристы. Потому что толку от них чуть. и менталитет у них не такой, как у нас. В конце концов, я-то знаю, где там могут быть всякие, как говорится, такие под... нарушения, камни, да, да, да. А они ничего, придут, посмотрят, все нормально, сфотографируют. Ну, а кто же вам будет выставлять наружу свои всякие плохие грехи? Никто же не будет выставлять. И они записывают, записывают, сколько там, нисколько и все прочее. Меня что поразило, вот, я был наблюдателем не в одной, не в такой благополучной местности, это Днепропетровская область, Днепропетровск. Сразу я обратил внимание, что везде стоят блокпосты. Даже в моем родном Синельниково, Синельниковское, стоят блокпосты. И, ну, у меня там сосед возил меня, у меня транспорт был, все время проверяли. Это я отметил первое. Второе. Та окружная выборчая дільниця со 4 района имела, и там был Межевской район. Это на кордоне с Донецкой областью. Говорю, давай съездим туда, в Межевской район. Мы поехали. Нам сообщили, что туда ворвались 300 вооруженных людей. Милиция, как всегда, подняла руки, сдала автоматы. В общем, с милицией это надо будет новой власти очень и очень разбираться. И они заняли какой-то техникум и готовились там жить и вводить свои порядки. Мы поехали, пока мы приехали туда, оказывается, местные жители собрались и выгнали их. Говорят, идите туда, войну к себе в ДНР, а нам живой не надо. Ну, это не такой не городского типа, а сельского типа райцентр. Ну, это настолько меня поразило, это настолько было показательно, что я говорю, а как же вы, они с автоматами, а что, говорит, ну, вот собрались люди все и сказали, попросили их, убирайтесь, мы вас поддерживать не будем и тому подобное. Что характерно, значит, люди голосовали не за кандидата какого-то. Вот коллега говорит, не было от регионов. Регионы вообще сейчас в упаде полном, они затаились. Местная власть, ну, среди вот рай, администрация района и все прочее, она прежняя. Они сейчас затаились и ждут, куда, чего, как повернет. Они надеются сохранить себя во власти, может быть, с новым избирательным законом. Но выборы прошли очень организованно, спокойно, и народ голосовал за идею, за стабильность, за мир. Не за Порошенко голосовал. Ну, просто Порошенко в данный момент олицетворял то, что большинство хотело. Он, во-первых, не коррупцией не замазан вообще. Более-менее, ну, он был у власти, но все равно более-менее лицо, например, по сравнению с Юлией Тимошенко, там, с Ющенко, с Януковичем и тому подобное. Теперь хотел бы я остановиться на том, нужно ли было проводить выборы. Но поймите, когда главный, а сегодня я не побоюсь сказать, главный противник, даже враг Украины, это Россия, она не признает эту власть и все делает для свержения этой власти. Она называет ее хунтой, а людей, украинцев, называет фашистами почему-то. Это же надо, все время независимости, 23 года или 24, были не фашисты, и в одночасье появились фашисты. Это просто уму непостижимо. Поэтому, да, согласен, выборы, время не самое лучшее для проведения выборов. Но другого выхода не было. И поэтому, когда проведение выборов и результаты выборов показали, да, все это было правильно и нужно было это делать.
Писатель Любомир Дереш уверен, что Украина побеждает в войне политических стереотипов.
Свой вклад я сделал, наверное, с помощью фестиваля литературного, который проходил в Донецке. Это происходило уже после Майдана, скажем так, но перед основными такими брутальными событиями в Донецке, то есть это был конец апреля как раз, и в Донецке находится арт-центр изоляции. Это арт-центр находится на территории бывшего изоляторного завода, то есть это такие большие сюрреалистические площади, которые постепенно...
Который сейчас захвачен.
Да, сейчас он захвачен террористами. Вот. И еще тогда было время, когда можно было говорить о взаимопонимании, о диалоге, о культуре, как о территории, где можно найти вот какие-то общие смыслы. И тогда этот фестиваль прозвучал, и прозвучал достаточно мощно. Были приглашены такие знаковые писатели украинские, с Западной Украины, с Центральной Украины, с Восточной Украины. Было достаточно много молодежи, то есть это главным образом для нее именно был рассчитан. И достаточно сильный резонанс вызвало это среди донецкой публики. И что это дало? Это дало вот как раз необходимый какой-то сброс вот стереотипов, которые вот насобирались, потому что вот этот раскол, который наметился между Востоком и Западом, он культивировался очень долгое время. Это не год и не два длилось, это, можно считать, где-то 15-18 лет.
Вопрос Вячеслава Грунова. Может ли этот политический раскол дополниться культурным и таким социальным?
Нет, обстоятельства совершенно иного рода. Раскол сначала существует культурный, а политический возникает потом. На самом деле, самая главная проблема Украины – это как раз культурный раскол. Совершенно разные стереотипы поведения, разные ориентации людей. И вот на этом-то фоне и возникает политический раскол. Благодаря тому, что Украина совершенно унитарное государство, в этой ситуации, и причем было президентским государством, в этой ситуации победитель получает все. Когда у нас президентом был Ющенко, он проводил свою линию дел, Бандеру, героям Украины и так далее. Когда приходил Янукович, он успокаивал Восток, все более или менее смирялось, но потом опять возникало проблемы противостояния. Противостояние шло сначала по линии коррупции, противостояние коррупции, но в конце концов оно вылилось в противостояние с Востоком Украины. Значит, во время Майдана очень часто и очень много звучало «Донецкий геть». Дончане должны уйти, донецкие нам не нужны, долой донецких. А вот это вот как бы очень глубоко сидит в конфликте. На Востоке не любят западенцев, на Западе не любят схидников. Я это наблюдал своими глазами, но наиболее отчетливо мне рассказал мой коллега, институтский коллега, который просто поехал в Трускавец лечиться. Говорит, нам, москалям, отношение было совершенно нормальное. Ну, мы приехали, привезли деньги, очень хорошо, никаких проблем нет. Но вот к ним, к схиднякам, полные глаза ненависти. Они зрадники, они пидмаскалыки и прочее. Вот этот внутренний культурный конфликт и реализуется в каждом, и социальном, и политическом столкновении, превращаясь в кризис.
Давайте послушаем звонок от нашего радиослушателя. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, Сергей, Тверская область.
Да, ваш вопрос.
Да, у меня вопрос такой. Вот СМИ в России показывают ужасы события в Украине, конкретно на юго-востоке. Создается впечатление, что Киев или кто-то другой занимается героизацией деятельности, ну, своего рода террористов. Активно используются формы актуализации исторической памяти этноса. И я по поводу хотел сказать беженцев, переселенцев, ну вот в Россию, кому передаются, будут передаваться домовладения, квартиры, земельные участки, оставленные русскими, изгнанными, ну, беженцами, и, ну, так далее, из Украины.
Спасибо, вот да, но все русскими, там, по-моему, беженцы разных национальностей.
Ну, во-первых, значит, немножко преувеличено количество беженцев, причем не немножко, а в разы, это первое. Второе, значит, все то, что они, беженцы, оставляют не навсегда свое жилье и свои хаты и тому подобное, они обязательно вернутся. И все останется, как говорится, прежним хозяевам. Такой ситуации, как, например, в Абхазии, где абхазы забрали у русских квартиры, которые те приобрели раньше. Ну, и у русских тоже, между прочим. Вот. Такой ситуации в Украине не будет. Это однозначно не будет. И сейчас, как говорится, главное просто приостановить вот эти военные, как говорится, действия. Но, к сожалению, единственный путь приостановить действия – это, как говорится, террористам нужно сложить оружие и все сделать для того, чтобы появились люди, представляющие действительно население Юго-Востока. Потому как эти мирные протестующие, в кавычках, которые бегают с автоматами, они отнюдь не представляют все население Юго-Востока. И украинское руководство, и новая украинская власть, новый президент готовы проводить переговоры по всем абсолютно вопросами, готовы идти на любой компромисс, на любые уступки, как и с точки зрения исторических историй, героев, децентрализации власти и тому. Единственная красная черта – это федерализация Украины. Ее не будет, иначе федеральная Украина – это никакой Украины не будет. Тем более при таком соседе, как Россия.
Идея отделения Востока от Запада Украины существует лишь на российских телеканалах, уверен писатель Любомир Дереш.
Вот если говорить о том, действительно ли существует такое различие, как бы фактическое, между Востоком и Западом, и действительно ли восточные люди настолько хотят отделиться, да, от Западной Украины, то по своему опыту вот этого фестиваля, по своему опыту пребывания в Донецке, я бы мог сказать, что совсем нет. То есть единственное, что там есть, это обида. Обида, которая вызвана тем отношением, которое как раз выстраивалось в течение долгих лет в медиа. О том, что Донецк — это какой-то маргинес, его нужно отделить, оградить колючей проволокой и так далее. Да? И сейчас уже сложно проследить, откуда приходили эти сигналы, но они достаточно сильно задели многих жителей. И когда директор отеля, где мы останавливались во время фестиваля, узнала, что там в фестивале берет участие Мустафа Наем, один из видных журналистов украинских, она сказала, это как бы только наше радушие вот его спасает от того, чтобы мы с ним разобрались. То есть, но это просто исключительно вот чувство обиды.
Вот я вижу, Вячеслав Владимирович задумался о том, как поделилась интеллектуальная элита Украины вот сейчас по этому оси этих баррикад.
Ну, вы знаете, с интеллектуальной элитой большая беда, потому что украинская интеллектуальная элита такая же, извините меня за эти слова, такая же жалкая, как и российская. Вот. И там нет достаточно мощных умов, чтобы предложить альтернативу Украине. На мой взгляд, конечно же, у Украины, на мой взгляд, я подчеркиваю, у Украины будущее как единого государства. Во всяком случае, такое будущее было бы наиболее желательным. Но для этого необходимо сформулировать смысл этого существования в общем государстве. А пока этого нет. Значит, большая часть украинской элиты, безусловно, настроена, я не скажу про Майдана, но скажу антигосударственно, антиянуковически, да, значит, власть Янукович был только завершением очень длинной череды правителей, которые довели Украину до этого жалкого несчастного состояния, коррумпированности снизу доверху. Янукович это принес. Янукович сам порождение этой системы коррупции и криминального беспредела. Вот. Значит, вот большая часть элиты, она как бы ориентирована против такой власти, но она формулирует это дубовым языком. Языком, о котором я уже говорил, например, геть донецких, или Украина для украинцев, Украина по надусе, вот, и так далее. Все эти идеи способны вносить только раскол. Меньшая часть украинской элиты, конечно, возражает против таких настроений. Она хотела бы видеть другую Украину, Украину равноправных субъектов, да, двух равных языков и так далее. Но они тоже не формулируют для Украины общей цели, общего смысла. Они также в этой ситуации загнанены в, на баррикады противостояния. Они также видят, ну, например, многие из них видят спасение в России. Не собственно украинская новая реалия, да, новое будущее Украины как самостоятельного государства, а воссоединение с Россией, присоединение к России, опоры на Руси, на Россию, противостояние Европе, которая поддерживает, скажем, галичан и так далее. То есть нет достаточно мощных синтезирующих умов, которые бы предложили национальную идею для единой Украины. В этом беда.
Да, как вы считаете, Валерий Фокович, почему вот дефицит такой общей идеи?
Ну, не, идея, в общем-то, есть, а вот ее, как говорится, овеществление, реализация этой идеи, это, конечно, хромает. Я согласен с коллегой полностью, что, в общем-то, мне самому не нравятся эти лозунги «Украина по надусе» или, пожалуйста, это вакханалия с завалом этих памятников Ленину. Вы понимаете, ну, я, конечно, тоже где-то в глубине души, может быть, и за то, чтобы их убрать. Но вот эта демонстративная буквально кампания по уничтожению памятников Ленину в, именно вот в это время, когда это сослужило очень плохую, плохую пользу принесла вот этим националистическим силам. И факты это подтверждают. Значит, Ярош и Тягнибок, они же кандидаты в президенты были, да, они в совокупности взяли 1,86%. 1,86%. О чем это говорит? Это говорит о здравомыслии, о здоровье все-таки украинцев. Нации, что украинцы все-таки, кто интуитивно, кто осознанно, но они избирают именно тот путь, который в конечном счете их должен привести к какому-то осязаемому и нормальному результату. А этот путь, это, как всегда, истина вот посередине, чтобы был и Запад доволен, и Восток был доволен, и как-то все это, в общем-то, притерлось. Но я, например, верю в то, что все это, как говорится, дело все-таки стабилизируется, перетрется, и Украина, а другого просто, другой Украина просто быть не может. И будет Украина цельным, единым государством, и, как говорится, и будет еще к тому же, что вот эту идею поддерживают все украинцы, все-таки вектор движения Украины явно европейский.
Главным итогом Майдана можно считать стремление украинцев к самоидентификации, полагает Любомир Дереш.
Все, что связано с революцией, то, как делать революцию, и со всем, что поднимает такой мятежный дух, начиная от Ивана Франко и заканчивая начинающими украинскими поэтами, у которых был доступ к большой сцене, где они могли читать свои поэзии, все это вызывало интерес у публики. Самое ценное, наверное, самый ценный плод из происшествий зимних в Украине, из зимнего противостояния, это тот, что многие люди, которые для себя даже не формулировали этот вопрос так, начали вдруг понимать необходимость самоидентификации. То есть понять себя, кто я, на чьей я стороне. Да? А это сложно, потому что обе стороны далеко не идеальны. Да? Нужно понять, все-таки, к кому примкнуть, а если не примыкать, то какую позицию я занимаю. Или же я пассивный и делаю вид, что ничего не происходит, или я начинаю созидать что-то новое, что-то третье, которое мне поможет как-то сохранить себя и находиться в позитивном, но не в значении как бы улыбочном, да, в значении созидательном как раз ключе. И я думаю, что здесь как бы все достаточно прозрачно, то есть в зависимости от того, насколько как бы люди заангажированы как раз в платформы, те, которые подготовлены уже теми или иными информационными силами, люди более или менее активно принимали уже какие-то готовые клише.
Вячеслав Гунов, вопрос. Как вы верите, что найдут общий язык вот хотя бы такие умеренные представители обеих сторон баррикады?
Я не думаю, что в ближайшее время это возможно, потому что есть культурная традиция. Нет ничего более иммерсионного, чем культура. А в культуре заложен конфликт. Мы не умеем находить компромиссы даже здесь, в России, но в России хотя бы есть больший пиетет перед властью. Народ такой более патерналистский. А элиты более или менее способны находить какие-то точки соприкосновения. А на Украине еще меньше готовность искать компромиссы, находить их, участвовать в них. И при этом это как бы культура, я бы сказал, антигосударственная. Она и этническая идентичность формировалась вокруг казачества, которое начисто отвергало государственность, в общем, было антигосударственным проявлением. И вокруг других я не буду сейчас подробно об этом говорить. Значит, государство не является авторитетом для украинцев, поэтому так легко происходит Майдан. Почему не происходят Майданы в России? Совершенно другая национальная ментальность. А в силу этого попытки всегда взять свое, добиться, настоять на своем и сделать только по-своему. Это чрезвычайно характерная черта, которая, безусловно, будет мешать нахождению компромиссов. Кто бы ни был у власти, Порошенко, Тимошенко, Янукович, кто угодно. Компромисс очень труден. Собственно говоря, президенты, получив власть, тоже могли искать компромисс. Но посмотрите, на самом деле, почти никто из президентов не мог предложить каких-то общих решений для Украины. Все равно навязывалась какая-то одна позиция. Я думаю, это изменить будет очень трудно. Может быть, хорошую службу составит война, это гражданская война. Так, не больно об этом говорить, но, может быть, это заставит прислушаться. Во всяком случае, уже сейчас есть некоторые свидетельства того, что сдвиги есть. Ну, во-первых, обещано свободное употребление русского языка, то есть отмена закона о языках пока не предусмотрена, хотя комиссия по выработке нового закона не упразднена, но все-таки будем надеяться, что все будет благополучно. Принимаются решения о возможности децентрализации. На мой взгляд, это абсолютно здравые решения. И такую точку зрения высказывал и председатель парламента Турчинов, и премьер Яценюк, и новоизбранный президент Порошенко. Поэтому я думаю, что, скорее всего, здесь какие-то сдвиги будут. Но это только первый шаг на пути достижения компромисса.
Вопрос Валерию Фоковичу. Какие есть ресурсы в арсенале у Порошенко, чтобы прекратить гражданскую войну?
Ну, самый первый и самый главный ресурс – это чаяние и оказанное доверие украинского избирателя. Это самый главный и самый первый ресурс. Второе. Украине и украинцам удалось склонить на свою сторону мировое общественное мнение. Фактически Россия сейчас в полном одиночестве. И что бы ни говорили российские СМИ, российская общественность, российская власть, что их Запад, там Америка и все другие зажимают и извращенную картину представляют, все это не так. Весь мир фактически стоит на стороне Украины. Поэтому этими рычагами Порошенко должен воспользоваться. Но главное, ведь вот взять лозунги Майдана и лозунги большинства, я не говорю вот этих с автоматами, которые бегают, а вот тех людей, то население, которое их поддерживает. Их лозунги абсолютно были одинаковы. Это плохое социально-экономическое положение. Это насквозь прогнивший государственный строй. Это поголовная коррупция. Поэтому Порошенко прекрасно понимает, что сейчас он должен сделать, если у него есть лозунг «жить по-новому», он прекрасно понимает, что именно вот эти чаяния людей он должен как-то начать. Я не говорю, что осуществить это очень долго, начать осуществлять. И плюс он еще прекрасно понимает ошибку всех, всех абсолютно вождей украинских революций, которые были до того, например, начала 20-го столетия, были там и Грушевский, и Винниченко, и Петлюра. Их главная ошибка была то, что они не смогли создать сильную армию для защиты Украинской Народной Республики. Они ее вообще распустили, и тогда Муравьев, который шел из Москвы всего лишь 6000 войска этих балтийских матросов, смог взять Киев. Ему противостояли всего лишь 300 курсантов под Крутами, которые, конечно, в истории теперь как герои, но они все были уничтожены. А армия была распущена, и хлопцы пришли делить десятины. Они бы смели эту армию Муравьева. Поэтому Порошенко четко сейчас говорит, что мы должны создать современную армию и отстоять Украину. И, естественно, если он начнет именно все это делать, ну а что? Это ж на поверхности, что надо делать. Судебная власть, правоохранительные органы и
силовые структуры.
Да. Вот это главное сегодня, что он должен делать.
Вячеслав Владимирович, как вы считаете, какой вот есть временной отрезок у Порошенко на то, чтобы успеть это сделать?
Это сколько устоит, сколько усидит. Вот, это будет зависеть и от того, как будет разрешаться нынешний конфликт, и от социально-экономического кризиса. Но для того, чтобы он продлил себе время, ему нужно немедленно действовать так, как вот последние два дня происходит. То есть минимизировать силовое давление и немедленно приступать к поиску компромисса, к поиску решений. Без этого решить проблему нельзя.
Согласны вы, Валерий Фу?
Да, я согласен. Конечно, все, что можно сделать для минимизации военного противостояния, это да. Но здесь есть красная черта. С бандитами разговаривать украинская власть не будет. Я просто удивляюсь, все время слышу какой-то Денис Пушилин, которые не вылезают из Москвы. Вот еще ответ на ваш вопрос. Вот почему все к Москве, да? Они не и в Государственной Думе выступают. Олег Царев вообще, по-моему, прописался, живет в Москве. Все Пушилины сюда приезжают, везде им дают трибуну, и в Думе, и на всех телеканалах только они и мелькают. Только они и мелькают. И он уже заявляет, что он будет вести переговоры с Киевом только при посредничестве России. Господи, а кто тебе предлагает этому Пушилину переговоры? Какой Киев? О чем он говорит? Но, вы же понимаете, Пушилин не самостоятельная фигура. Поэтому под давлением мирового общественного мнения, естественно, Порошенко все это пытается, ну, во всяком случае, сейчас он правильные шаги делает для снижения военного противостояния. И Россия это видит, и мы видим даже по поведению, по интонации России, по тому, что, в общем-то, как-то процесс идет.
Большое вам спасибо за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что ситуацию на Украине мы обсудили с нашими гостями Вячеславом Игруновым, Валерием Семененко. В начале программы у нас была на связи наша коллега Елена Рыковцева. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Олег Львов и Дмитрий Налитов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
«Свобода» в YouTube.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».